Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части передачи «Русский шиллеризм», «Послание к человеку» и «Новый директор исторического музея». Во второй части передачи «Перс» Александра Ильичевского. Государственный исторический музей обладает не только основным зданием на Красной площади, но расположенными в разных частях Москвы многочисленными филиалами. В этом году музей должен лишиться одного из них, но прирасти новыми площадями. Лиля Пальвелева представит нам нового директора исторического музея Алексея Левыкина.
Алексей Левыкин в июне этого года стал 18-м по счету директором исторического музея. В свое время директором исторического музея был его отец Константин Левыкин, а наш собеседник долгое время работал по другую от Красной площади сторону стены, научным руководителем музеев Московского Кремля. Так что вполне резонно поинтересоваться мнением Алексея Левыкина по поводу происходящей сейчас передачи Русской Православной Церкви филиала исторического музея. Музея Новодевичьего монастыря.
Почему музейное сообщество с такой легкостью согласилось на то, чтобы это непростое спорное решение было реализовано?
Я, честно говоря, с вами не согласен, что музейное сообщество отказалось. Достаточно сказать, что это решение принималось очень долго, и были постоянные попытки доказать, что гораздо лучше для памятника, для Новодевичьего монастыря, это моя позиция до сих пор, что происходило вот это сосуществование и Русской Православной Церкви, и музея на одной территории. Тем более, кстати, вот это сосуществование имеет наиболее давние и самые лучшие традиции. Я просто знаю прекрасно, как еще в период советского строя, сколько стоило моему отцу усилий для того, чтобы часть храмов, которые находятся на территории Новодевичьего монастыря, были переданы Русской Православной Церкви для осуществления служб. Трудно было представить в те времена, как это делалось. Это было сделано. Во-вторых, вы знаете, мне очень не нравится вот эта вот позиция, которая представлялась в средствах массовой информации. Давайте посмотрим, как обычные обыватели, которые включают телевизор и слышат об очередном имущественном споре. С одной стороны, музейное сообщество, которое говорит о том, что передавать нельзя. С другой стороны, православная церковь, которая говорит о том, что передавать надо, потому что это некогда принадлежало православной церкви, и до 19 века это сохранялось, например, лучше, чем многие светские памятники. Получается такой классический имущественный спор двух субъектов. А общество-то где? Вот где то общество, которое должно быть заинтересовано в сохранении памятников культуры, в большей степени их открытости, большей возможности их посещения? Его не было.
Когда стало известно о вот этом грядущем событии, звучало очень много утешительных слов по поводу того, что ничего страшного не происходит. Люди и в дальнейшем смогут посещать все эти места и также все осматривать. Более того, утверждалось, что вроде как даже экскурсии будут проходить. Однако опыт Донского монастыря свидетельствует об обратном.
Вы знаете, я даже встречался с владыкой Виналием, и было заявлено, что исторический музей, естественно, уйдет с территории Новодевичьего монастыря, он передаст и храмы, и иконостасы, но Русская Православная Церковь надеется создать свой музей на этой территории.
Из каких экспонатов будет составляться новый музей? И не случится ли так, что церковь потребует те принадлежащие историческому музею реликвии, что связаны с многовековой жизнью монастыря?
Закон отмечает то, что это касается памятников недвижимых, ну и тех иконостасов, которые есть. Вопрос, как они будут, на каких экспонатах будут существовать, это уже вопрос не исторического музея. Возможно, мы можем ожидать каких-то определенных запросов на те экспонаты, которые связаны с историей Новодевичьего монастыря. Но все-таки тот закон, который сейчас будет обсуждаться в Государственной Думе, он касается памятников недвижимых. По памятникам музейного фонда там написано, что они находятся в зоне действия закона о музейном фонде и остаются у государства. Это один вопрос. И другой. Конечно, бы очень хотелось, чтобы действующие храмы, действующие монастыри работали в том же самом режиме, как, например, в Италии, где каждый желающий после завершения службы может зайти, ознакомиться, где существуют жесточайшие нормативы хранения, где производится классическая реставрация. Если это будет, я думаю, что общество будет относиться к этому спокойно. Все-таки музейное сообщество, как правило, говорило не о собственности, а в большей степени опасалось за состояние этих вот предметов. А на практике мы можем только посмотреть.
А окончательно покинет стены Новодевичьего монастыря исторический музей лишь тогда, когда для него будут подготовлены обещанные помещения в Измайлове. Со временем там разместятся реставрационные мастерские и появятся новые выставочные пространства, куда раньше должны быть наконец-то освоены площади бывшего музея Ленина, изначально до революции здание городской думы. Здесь и находится кабинет директора.
Ваши окна выходят во внутренний двор. Это очень старая часть Москвы, сохранная часть. И были проекты во время освоения музеем этого пространства, уже как выставочного, накрыть все стеклянным куполом. Как вы относитесь к такого рода архитектурным новациям?
Вот это пространство, которое находится именно за моим окном, мы его будем обязательно осваивать, и это перспектива. Другой вопрос. Кроме нас, в создании проектов принимает участие достаточно большое количество различных служб. И даже в официальных организациях очень много людей, которые принимают или не принимают форму перекрытия двора. Я не скажу купола. И мы, естественно, перейдем к освоению данной территории и начнем в первую очередь с обычных реставрационных работ, тех памятников, которые находятся здесь. Но уже после завершения вот первых этапов и тех работ, которые ведутся на Московской городской думе и на территории, которая ни у кого не вызывает сомнений, я имею в виду внутренний двор, который образован между вот этим комплексом Монетного двора и бывшим музеем Владимира Ильича Ленина. Потому что там чисто технологическое пространство, которое не имеет никакого ни исторического значения памятника, в этот внутренний двор, и, возможно, вот там будет сделано перекрытие, и там будет создан в первую очередь к 12-му году музей войны 1812 года. Но я бы еще хотел обратить ваше внимание вот на что. Есть перекрытие, как вы тут же сказали, купол, который влечет за собой уничтожение памятника и создание просто нового какого-то архитектурного пространства. Но есть перекрытие, которое проводится очень разумно. Я встречал такие работы в таких потрясающе ортодоксальных по отношению к архитектурной реставрации странах, например, в Дании и Швеции, где это очень четко продумывается, где конструкции отрываются от архитектурного памятника и, наоборот, в принципе, работают на его сохранение. И не надо забывать другого момента, ведь в какой-то степени, даже когда музеи идут на это, они идут на это не ради того, чтобы, так сказать, создать дворик себе для чего-то. Они, как правило, борются за то музейное пространство, в котором можно представлять памятники культуры. Так что, я говорю, сейчас пока что рано об этом говорить. Очень часто говорят о возвращении данного пространства для возможностей москвичей. Но я, честно говоря, никогда здесь туристических групп не видел. Только очень немногие, очень изощренные специалисты знали, что здесь находится, и вы видели. В общем, я думаю, что мы попытаемся сделать все возможное, чтобы не нарушить и красоты вот этого района Москвы, который мало то, чего знает. Ну, может быть, кто попадал в отделение милиции, которое находилось в соседнем дворе. И я вас уверяю, мы будем подходить к этому осторожно.
Лиля Пальвелева разговаривала с директором исторического музея Алексеем Левыкиным. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В Петербурге